Классная песня. Ну, по крайней мере, мне понравилась. Ну, по крайней мере, она соответствует жизни моей. Еще один вам стих прочитаю. Ее, не знаю, переложили его на музыку, нет. Почти 50 лет этому стиху. Он, кстати, будет отличаться немножко. Он в ту же тему, о чем мы сейчас пели, в ту же тему, но будет отличаться. И знаете, чем он будет отличаться? Тем, что он ставит тот же вопрос, но не дает ответа. А в песне ответ был, если вы были внимательны. И, кстати, я не знаю, если по духу будет, мы ее повторим сегодня в конце. В песне был ответ. А вот я, кстати, не знаю, насколько автор глубоко верующий, как он был на момент написания в отношениях с Богом. Кстати, это Евгений Евтушенко написал 50 лет назад. Но он поднимает ту же проблему про осколки жизни, да, но не дает в нем ответа. Но интересно поднимает. «Был я столько раз так больно ранен, добирался до дому ползком». Кстати, не только злобой протаранен, можно ранить даже лепестком. Ранил я и сам, совсем невольно, нежностью небрежной на ходу. А кому-то после было больно, словно босиком ходить по льду. Почему иду я по руинам самых моих близких, дорогих? Я так больно и легко ранимый, и так просто ранящий других. Тот же вопрос поднимает, да? Вы заметили? Но нет ответа у него. И мне нравятся классики, вообще мне нравятся умные люди, читать их произведения, будь это стихи, будь это какое-то романы, литературное произведение. Они очень часто глубоко и мудро подмечают какие-то такие, ну, жизненные вопросы, которые ежедневно переживают все люди. И Евтушенко, он достаточно метко подметил, да, почему я так больно и легко ранимый, да, и при этом так просто, что ранящий других. Вот, если бы вы спросили, чем я сегодня занимался с утра, кстати, я вот занимался, я переживал этот стих. Я ходил по руинам, которые сам создавал. Вот. Но автор Божьего псалма, он сказал, есть выход, да? Он где? Он в благодати Божьей, да? Он в том, когда ты можешь прийти ко Христу. И Он соберет осколки жизни. И это не теория, ты можешь это пережить, это происходит. Он может их склеить. Это то, что делает Господь. Тебе, говорит, надо его увидеть. Тебе надо с ним встретиться. Но потом ты опять будешь переживать какие-то моменты в жизни, опять раны. Они будут, это естественный процесс. Потому что ты несовершенный человек, и ты окружен несовершенными людьми. И так будет. Ты будешь ранить других людей, они будут ранить тебя. Это будет в жизни. Но есть выход. Но мы не в тупике, дорогой друг. Если ты живешь вот в этом замкнутом водовороте, у тебя есть вопрос, как у Евтушенко, и ты не знаешь ответа, Он есть. Он в Господе Иисусе Христе. Он исцеляет сердце. Он не избавляет тебя от грешных людей вокруг, но Он врачует сердце. И об этом поговорим сегодня. Кстати, вот. Вторая книга Царств, 6 глава. Шестая глава, мы будем читать с 12 по 23 стих. «Спустя некоторое время люди сказали царю Давиду, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него. Почему? Потому что ковчег Божий стоял там. Давид пошел, но он царь, пошел и с радостью забрал ковчег у Авидара и перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда те, кто нес ковчег Божий, проходили 6 шагов, Давид приносил в жертву быка и откормленного теленка. Давид был одет в льняной жилет, который обычно носили священники, и с усердием, и за всей силы танцевал он перед Господом. Давид и весь народ Израиля кричали и трубили в трубы, когда ковчег Господень вносили в город Давида. В это время Миухола, дочь Саула, смотрела из окна, и когда она увидела Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, то презрела его, важно где, в сердце своем. Они принесли ковчег Господень и поставили его на место посреди шатра, который Давид воздвиг для него. И принес Давид Господу жертвы всесожжения и приношения мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжения и жертвы мирные, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал он каждому, каждой женщине и каждому мужчине Израиля по булке хлеба, по сладкой лепешке и по лепешке с изюмом. И разошлись все люди по домам. Когда Давид возвратился, чтобы благословить и свой дом, дочь Саула Милхола вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев! Он обнажился перед глазами рабынь, слуг своих, как какой-нибудь бесстыдный глупец». И сказал Давид Милхоле: «Перед Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, перед Господом играть и плясать буду. И еще больше унижусь, и стану еще ничтожней в глазах моих и служанок, о которых ты говоришь, и будут гордиться мною». У Миухолы, дочери Сауловой, не было детей до самой смерти. Аминь. Ну, такая история, я думаю, всем знакомая, которая нам говорит о двух людях. Два героя в этой истории. Кто? Давид и Миухола. Да, я думаю, там должен быть правильный перевод. Вот, Давид и Миухола. Давид классный, да? Давид какой? Ну, охарактеризуйте его. Харизматичный, какой он еще? Здравомыслящий. Богобоязненный, отлично. Любящий Бога, любящий свой народ, да? И любящий свою семью, да? Ответственный, кто-то сказал, да? Ну, классный парень такой. А Миухола? Ну, такая строптивая, стервозная жена. Сидит она где? Дома. Что делает? Съедает все эмоциональное, положительное, да? Вот, и в себе, и в Давиде, и в семье. Ну, поговорим вот о них. Давид и Миухола. Они разные. В этой истории они разные. Ну, вот просто как небо и земля. Разные они. У них разное все. Ну, у них разное отношение к Богу. Ну, по крайней мере, из-за этой истории. Ну, что мы видим? У Давида какое отношение к Богу? Он в радости, да? Он ликует. Он пляшет, он написано, пляшет со всем усердием, со всем усилием. У него просто праздник, у него, ну, у него торжество, потому что он сейчас имеет отношение с Богом. У него глубокое почтение к Богу. А, они несут этот ковчег, вносят, да? И что делает Давид каждые 6 шагов? Вы вдумайтесь в это просто. Он в жертву приносит что? Быка там и теленка, по-моему, да? Каждые 6 шагов, я не знаю, отсюда до туда, наверное, шагов, ну, 2 раза по 6, наверное, отсюда до стены, да? Ты 6 шагов, и ты думаешь, это какое-то безумие, да? Как можно так медленно идти? Сколько должно быть вообще зарезано этих животных-то? Сколько жертвы должно принести? Каждые 6 шагов. И для Давида это не так страшно, не так важно. У него это место и время с Богом. Трубят трубы, громко все поют, ликование, танцуют, ну все классно. А Миухола? А Миухола, она решила сегодня не пойти на богослужение, говорит, останусь дома, вот, что-то мне это духовное ваше празднество не по душе. И она сидит дома, наблюдает во все это кино просто с окошка. Это ее как-то характеризует, да, отношение к Богу вот в данной ситуации. Отношение к народу у них тоже разное. Но что делает Давид с народом? Ну, во-первых, он в народе, да? Он этот день проводит со всем народом. Для него это важно быть частью народа. И они вместе с народом поклоняются Богу. Они вместе пляшут, они вместе поют. Помимо этого, что он делает для народа в конце праздника? он дает им, да, такой подарки. То есть он думает о них, он не хочет, чтобы они пошли голодные. Они, это же надо было заранее подумать, столько хлеба на печь, там три вида хлеба, да? И там и такой, с изюмом. Вот. И он заготовил, он нанял этих пекарей, он обратился в разные пекарни и говорит: ребята, вы вот этот испеките, вы вот этот. И я думаю, эти люди обогатились в этот день, это был мощный заказ от царя. Это надо было продумать, это надо любить народ, чтобы думать о нем. И Давид так себя проявляет. Амиухола. Амиухола, она не с народом, да? Ей это не важно. Вот этот праздник, который для всех, праздник для всего Израиля, потому что ковчег Божий, он возвращается. Он был потерян. Его вообще там филистимляне одно время похитили. И это для евреев, друзья, это святыня, это ну, что-то очень ценное. Они все собрались, а ей это не надо. Ей как бы не нужно все, что связано с Богом, и ей не особо хочется быть частью вот общего праздника всего народа. Отношение к семье. Ну какое отношение к семье у Давида? Ну из текста, мы все в тексте пытаемся взять. Что Давид решает, когда он народ отпустил и все разошлись? Что он принимает решение какое? «Пойду домой и благословлю свой дом». Я сейчас приду домой. Это вы представьте себе эту картину. Он идет домой, да? Он какой внутри у него все? Он на подъеме, у него все ликует, у него в радости, он в такой весь, ну, воодушевленный, да, он такой одухотворенный. И он говорит: «Пойду благословлю дом свой». Он представляет эту картину, сейчас выбегут его дети, там придут жены его, вот, и он соберется, и он скажет им слово, и он скажет, почему это так все важно, да, он поделится этой радостью, он благословит их. А у Мелхолы какое отношение? Она встречает как мужа своего? О, пришел, да? Опять, вот ты опять не вовремя, ты опоздал, ты обещал, ты купил молоко по пути, опять забыл, я тебя просила. Вот. И у нее претензии, да, у нее наезд на него. И дети, которые сбежались, наверное, да, они опять говорят: о, опять у мать ворчит, все, как бы разбредаемся, каждый в свою комнату расходимся. Вот. Ну, это вот каждый свою атмосферу, да, Давид пытается принести атмосферу радости, а Мелхола такую вот-вот атмосферу гнетущую тащит. Я чувствую, вы уже не столько Мелхолу ненавидите, как меня, я так понимаю. Вот. Ну, отношение к друг другу соответственно у них, да. То есть, если Давид идет домой, то есть идет и в семью, в том числе, наверное, и к Мелхоле, как к жене, да, ну, в дом идет. Ни на рыбалку поехал, ни в гараж спрятался, ни в KFC с друзьями пошел. Вот, он в дом идет. А Мелхола уничижает его в сердце своем, да? Написано, она унизила его. Она оскорбляет его словесно. Это ее отношение к мужу. Как отличился сегодня царь Израилев. Он обнажился перед глазами рабынь, слуг своих, как какой-нибудь бесстыдный глупец. И вот ты смотришь эту историю на Мелхолу, и ты думаешь, какое состояние у нее? Духовное, эмоциональное, какое? Никакое, да? Ну вот все, ну вот просто... Вы встречали в жизни таких людей? А в доме в своем? А вы сами бываете такими людьми? Конечно, да. Ну, я точно бываю. Вот, надеюсь, что я не одинок. Так мне проще живется, когда я не одинок. Вот. Мы встречали таких людей. Друзья, нам всегда даже хочется избегать общения с такими людьми. Они не вдохновляют нас. Вот с Давидом хочется пойти потусить где-то, да? Хочется пойти и сказать: Давид, слушай, да ну, тьфу ты на нее, пойдем ты это погуляем. А с Мелховой не хочется. Ну, кто пойдет общаться с Мелховой? Ну, кому? Это, подойди, слушай, вот там это. Ой, я в прошлый раз подходил. Но когда ты начинаешь... А как вы думаете, просто вот как вы думаете, Мелхола, она всегда была такой? Она родилась, да? И первое, что она сказала, где молоко мое? Да? Нет. Она росла, наверное, счастливым ребенком, да? она дочь царя. Вот, она жила, думаю, я не знаю, как Саул к ней относился, не знаю, не написано в Писании, ну, в каком-то неге, да, в какой-то, ну, по крайней мере, точно без нужды. И как девчонка Милхова, она, о чем она мечтала? Принца, да? Вчера мы, один принц приехал с Абакана, мы принцессу одну отдали. Нет их сегодня с нами, да? Вот, Настю Останина вышла замуж, кстати, вот ее не поздравил, можете написать. Вот, и она как девчонка, естественно, растет, живет, мечтает. Мечтает быть любимой, да? Мечтает быть нужной. Мечтает быть обласканной, мечтает быть принятой. И вот она живет в этих мыслях, да, в своих ожиданиях, в своем там каком-то, я не знаю, дворец, дом, что у них там было в те времена. Растет из девочки, превращается в девушку, формируется, да, уже в женщину. И вот эти вот ее мечты, вот эти ее понимания. И тут на горизонте юной девицы, девушки уже тогда, появляется вот этот принц. Вы помните, как Библия описывает Давида? Когда они его избирали на царство, вы помните? Такое ощущение, что это был просто салон какой-то, не салон, а это конкурс красоты. Помните, да? Написано, что Бог избрал его, ибо он был голубоглаз, да? И что-то там его белокур, да? Ну, там такое описание, и ты читаешь и думаешь, что это, Господи, вообще? И потом написано «Бог, потому что смотрит не на внешность, а на сердце». Да? Такой интересный момент. И вот Милхова сидит она в окошке каким-то днем, да, и выплывает этот. А он к тому времени уже Голиафу голову отрубил, да? Он уже героем стал. Но вообще-то он так-то парень из полей, да? Ну, просто что, чабан, пастух. Если сегодня ты в Монголии, это, кстати, интересный момент, но иногда люди, которые работали чабанами, они иногда этого стесняются почему-то. Но это такая немножко низкая работа, она не особо престижная, да, не особо, может быть, денежная. И иногда люди, я встречал это несколько раз уже в Монголии, когда человек стесняется тем, что он работал чабаном. Ты просто пастух, ты поле и бараны. И вот так вот днями, месяцами, годами. Но Давид там развивался, он пел, да, он умел играть, тренировался прощой кидать. В общем, все это ему помогло в жизни, следил за своими кудрями, видно, брови выщипывал, не знаю. Короче, Милхову он поразил. Он ее поразил. Вот как написано в первой книге Царств, 18 главе, 19 стиха. «Но Давида полюбила дочь Саула Милхова». Полюбила. Влюбилась девчонка. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул подумал, отдам ее за него. И пересказали слуги его Давиду эти слова. И понравилось Давиду, Милхова, да? Нет. И понравилось Давиду сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Милхову, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхова, дочь Саула, любит Давида. И вот оно все срастается. Мечты девчонки сбываются. Этот парень, который убил Голиафа, становится народным героем, который, если Саул побеждал тысячи, то Давид десятки тысяч. Он герой, он красив, он силен. Мускулы играют, и он становится ее мужем. Для Милховы это брак по любви, а для Давида? Это для Давида это брак по расчету, потому что Давиду понравилось стать зятем царя. Ну и кто бы не захотел, да? Потом происходят некоторые проблемы. А какие проблемы возникают? Саул начинает ревновать к Давиду и принимает решение, что сделать? Его убить. И Милхова об этом узнает. И вот надо здесь понимать немножко Милхову, пытаться поставить себя на ее место, потому что, с одной стороны, это ее отец, да? И все-таки отношение к родителям, почтение и послушание родителям в те времена немножко отличалось. Молодые люди от нашего сегодня. И с другой стороны, это ее муж, которого она любит. Пусть они еще не так много вместе, но она прилипла к нему сердцем, и она любит его. И она принимает решение пройти против отца и спасти Давида. И это рискованный шаг, друзья. Но 19 глава 1 книги Царств, если будете перечитывать дома, прочитайте. Милхола ценою своих отношений с отцом, рискуя, очень серьезно рискуя, она спасает жизнь любимого человека. Она не просто его спасает, друзья. Давид убегает от Саула, и она смотрит ему вслед и не понимает, когда они увидятся. Она не знает. Она его любит. Он ее муж. Для нее это брак по любви. Она его настолько любит, что рискует отношениями с отцом. И она смотрит вслед убегающего возлюбленного и не знает, когда с ним увидится. Проходят дни, месяцы, идет время. Она одна, она дома, она ждет. Проходят годы. Саул безумствует, преследует Давида. Давид в бегах. Милхола ждет. И вот слуги доносят ей слухи, что по каким-то слухам якобы кто-то слышал, что Давид встретил одну мудрую женщину, у нее умер муж, и он взял ее себе в жены, зовут ее Авигея. Милхола ждет. Милхола это переживает. Милхола как-то пытается это осмыслить. Не знаю как, не написано об этом в Библии. Я просто знаю ее как человек, да? И я понимаю, что в ее сердце сейчас что-то точно происходит. Идет время, и слуги доносят слухи, что Давид встретил еще одну красивую женщину и взял ее тоже в жены. Давид предает ее. Ну, предает ее любовь. Мы сейчас не будем оценивать до конца поступок Давида, почему он так поступил, были ли у него другие шансы. Но нам важно понять сердце Милхолы, что в нем происходит. Просто подумайте об этом. Она любит, она ждет, она рискнула отношениями с отцом, поставила все на кон. И вдруг ей приходят вести, что ее любимый человек ее предал раз, ее предал два, и она живет в этом. Мы как бы обычно, читая Писание и зная Давида, его псалмы, его жизнь, ну мы знаем, что он, конечно, поступал неправильно, но как-то нам сложно представить его таким, знаете, антигероем. Нам проще его оправдать, я думаю. Я думаю, мы не смотрели никогда на эту историю или не смотрим на нее глазами людей, которые были рядом с ним, глазами Милхолы. Глазами Давида мы смотрим на его историю, да? А глазами Милхолы не смотрим. И знаете, почему мы это делаем? Потому что в своей жизни я тоже чаще смотрю на жизнь своими глазами и не пытаюсь, мне даже это не, часто неинтересно, увидеть жизнь твоими глазами, когда ты рядом со мной. Подумайте об этом. Мне чаще всего интересно видеть жизнь моими глазами, и мне не очень близко видеть жизнь твоими глазами. Ну, прошли годы, время. Что делает Саул? 1 Царств, 25 глава, 44 стих. Саул, видя страдания дочери, я так понимаю, понимая, что Давид уже там устроил свою жизнь по-другому, Саул отдал дочь свою Милхолу, жену Давидову, Фалтию, сына Лаиша, что из Галима. В общем, Милхола второй раз выходит замуж за Фалтия. Фалтий ее любит. И это важно, мы увидим это дальше в тексте. Фалтий относится к Милхоле не так, как Давид. Фалтию она нужна, как человек. Фалтий начинает о ней заботиться. Милхола впервые попадает в ситуацию, где она любима, где она нужна, где к ней относятся как к личности, где, может быть, ее девичьи мечты как-то осуществляются. И в жизни что-то начинает налаживаться. Она живет в доме, Я не знаю, как она любила. В Фауте об этом не сказано. Но, по крайней мере, она точно попала в семью к мужчине, который любит и заботится о ней. И все классно, и хотелось бы на этом, если честно, закончить, поставить точку, чтобы это был классный голливудский фильм, который закончился как? Хэппи-эндом. Но это не голливудский фильм, это писание, это жизнь. Давид такой же человек, как мы. Жизнь идет, история идет, обстоятельства меняются. Вторая книга Царств, 3 глава, 12 стих. Саула нет, Саул умер. Давид является на тот момент царем над двумя коленами Израилевыми. Но есть еще 10 колен, над которыми правил Саул. Саула уже нет, остался его военачальник Авинир. И Давиду нужно стать царем над всем Израилем, не только над двумя коленами. И Авинир посылает послов к Давиду и говорит: «Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». Ну вот эти 10 колен. И Давид сказал: «Хорошо, я заключу союз с тобою, только есть одно условие. Ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Миухолу, дочь Саула, когда придешь увидеться со мною». И отправили послов к Ивасфасею, сыну Саулову, сказать: «Отдай жену мою, Миухолу, которую я получил за 100 крей обрезаний филистимских». И послал Ивасфей, и взял ее от мужа от Фалтия, сына Лаишева. И пошел он с нею, муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авинир сказал ему: «Фалтий, ступай домой». И он возвратился. Что делает Давид, друзья? Давид решает свои вопросы. Какие у него проблемы сейчас? Государство Израилево раздроблено. 2 колена против 10. Саула нет. 10 колен остались без царя. Только 2 колена признают Давида как царя. Давиду нужно, чтобы его признали другие 10. Не для того, чтобы он просто был царем, а для того, чтобы объединить Божий народ и сделать его единым. И имея эти благие намерения, ему нужна кто для этого? Миухола. Потому что его Миухола — это его связь с домом царя Саула. И поэтому он говорит: «Слышь, Авинир, ты не увидишь моего лица, пока Миухола, жену мою, не вернешь мне назад». Они приходят, слуги, армия, там, я не знаю, полк, забирают Миухолу, чемодан, пакуют вещи. И Фалтий, муж, который ее любит, идет возле этой телеги и ревет. Этот мужик здоровый ревет, просто плачет и говорит: «Отдайте мне мою жену, вам что, мало женщин, что ли?» Не отдали. Сказали Фалтий: «Иди по добру здорову домой». Ну какой краткий итог, вот пока промежуточный, без применения еще этой истории. Давид не любит Миухолу, но это очевидно, да? В этом тексте. Он ее не любит. Она его, да, ну, любила, он нет. Давид не просто ее не любит, он пренебрегает ее любовью и разрушает ее сердце, когда берет других жен себе. Я думаю, все женщины сейчас скажут аминь, да? Потому что невозможно не разрушить сердце, если ты взял себе другую женщину. Давид использует Миухолу как выгоду. Давид, верующий человек, любящий Господа, забирает Миухолу из дома, из семьи, где ее любят, ради политических условий нужных. И вот Давид несет ковчег Божий. Возвращаемся к нашей истории, с которой мы начали. Да? У вас по-другому уже эта история смотрится? Вы уже на нее смотрите, как Миухола в окошко, да? Я правильно понимаю? Давида праздник. Он искренний. Он ликует, он возвращает ковчег Божий. Народ израильский объединен, друзья, и это важные вещи, важные. И Давид искренне радуется, и он одевается в одежду, он царь, он пляшет перед всем народом. Это такое торжество, он прыгает, он приносит жертвы каждые 6 шагов. А Миухола смотрит на эту картину по-другому. Весь народ ликует вместе с Давидом, весь народ. Потому что они знают Давида каким? Царем, да? Они знают его, когда он в короне, когда он в своей этой мантии, когда он правит, принимает решения мудрые во благо народа. Они смотрят на Давида, как на человека, который объединил Израиль. А Милхола как на него смотрит? Она знает его, друзья, не в короне и в мантии, а в трусах и тапочках. Она его знает таким, какой он дома, какие он решения принимал там. И она смотрит на это кино совсем по-другому, другими глазами. Она видит это совсем по-другому. Был ли Давид искренний перед Богом и перед народом? Ну, конечно, мы это видим в Писании, да, Бог его так оценивает. Любил ли Давид Бога? Любил. Хотел ли Давид сделать больно Мелхиоле? Думаю, что нет. Думаю, она просто его не интересовала. Я думаю, что Давид просто даже не смотрел на жизнь ее глазами. Это как бы не входило в его расписание, в его план действий. Он царь, он смотрел и мыслил масштабно и глобально. И что ему переживания женщины, которая рядом с ним? Что разрушил Давид в ее сердце? Отношение к нему? От влюбленности и любви к чему? К презрению, уничижению, к обиде, к горечи. Ее отношение к людям. Мелхоле никто не нужен. Потому что когда человека ранили люди, один человек даже, ей кажется, что ее будут ранить все. И она начинает дистанцироваться. Ей не нужен народ, она не идет на общий праздник. Она, дочь царя и жена царя, не идет на общенародный праздник. Я думаю, Давид еще разрушил в ней и отношение к Богу. Отношение к нему, отношение к народу и горечь и обида на Бога. Но мы не видим, по крайней мере, в ней, чтобы она прибегала к Богу, чтобы она просила у него милости, чтобы она поклонялась Богу, когда ковчег вносили, да? Она становится далекой от этих вещей. В результате получается, что то, что мы видим в Мелхоле, по сути, во многом, это то, что это реакция, да, на то отношение, которое она имела со стороны Давида по отношению к себе. Вот Евтушенко и спрашивает: почему хожу я по руинам самых моих близких, дорогих? Я так больно и легко ранимый, и так просто ранящий других. Я думаю, что в жизни, если я буду честный, я увижу в себе и Давида, и Мелхолу. Я увижу, что я бываю и на том, и на другом месте. Мы сейчас переходим к применению, потому что, я думаю, важно понять, как я могу эту историю применить для себя. И есть моменты, когда я по отношению к кому-то поступаю как Давид. Подумайте об этом, зафиксируйте себе, подумайте дома, где я могу поступить по отношению к кому-то, как Давид поступал по отношению к Мелхоле. И это, скорее всего, будут самые близкие люди рядом с вами в вашей жизни. Как я могу применить? Ну, наверное, нам нужно учиться заботиться о сердце другого. Мы, кстати, год назад много говорили о теме сердца, да? Может быть, это что-то туда, в ту копилку. Но я могу, я должен учиться заботиться о сердце другого человека, именно о его сердце. Что ты чувствуешь? Как мой поступок повлиял на тебя? Как он тебя ранил? Почему он тебя ранил? Я не хочу, чтобы это происходило. Но учиться заботиться о сердце человека, не быть равнодушным, думать. Вот думать не всегда, вот у меня лично получается. Да вот, думать, о чем ты говоришь, да, и как ты это говоришь. Но если вы такой же, как я, и вам сложно думать немножко, вот иногда вот спроецировать, да, наперед. Но даже если ты сказал, но задайся вопросом, но как человек может себя чувствовать? Но подойди, поговори, если ты думаешь, что ты мог огорчить. или если ты видишь, что ты огорчен. Я думаю, мы как родители должны, кто у кого есть дети, я думаю, мы должны учить своих детей заботиться о сердце другого человека. Учить. Потому что нам важно понимать, что человек состоит не только из тела, друзья. Я думаю, мы это умом понимаем, но есть богатый внутренний эмоциональный мир, есть сердце его, его внутреннее богатство, которое потом, по сути, определяет все поступки и действия. И я думаю, что мы должны учить и воспитывать ребенка, чтобы он с детства учился заботиться не только, может быть, там кого-то накормить и кому-то помочь физически, а заботиться о сердце другого. Так учит нас наш Господь Иисус Христос. Господь говорит: «Трости надломленной не переломну, льна курящегося не угашу». Это то, что делает Господь. Мы как-то со Светой прошли открытое сердце, и сейчас иногда с другими приводим людьми, с парами. Друзья, я в одной вещи убеждаюсь очень часто и очень много. Мы не хотим сознательно кого-то ранить. Не хотим. Как и Давид, он не хотел. Мы просто не умеем, и нам, по сути, все равно, если честно. Что происходит у человека внутри? Надломленная трость, но нам, мы как бы, для нас это не так важно. Это у него что-то надломлено. Я могу где-то доломить. И Господь говорит: нет, я другой. Поэтому, друзья, я думаю, я могу, я часто бываю в роли Давида, когда я могу, не желая, но кому-то относиться, как он к Меухолю. И это очень может иметь серьезные последствия для самого человека. И что я могу сделать? Как я могу это применить? Я могу сказать: я хочу научиться заботиться о сердце ближнего человека, который рядом со мной сейчас есть. Я хочу научиться учиться этому, в этом возрастать. Второе применение. Друзья, я бываю и в роли Меухолы. Это когда кто-то относится ко мне как Давид. Я думаю, разочарование Меухолы — это разочарование многих. Кто-то топтался по моим чувствам, кто-то не заботился о моем сердце, кто-то ранил туда, кто-то попадал в эту же рану и еще раз кто-то делал мне больно. И когда тебе делают больно в одно и то же место, что ты делаешь обычно? Когда тебе попадают в одну и ту же рану, что ты делать будешь? Ты будешь закрывать ее, да? Ты будешь ее баррикадировать. Ну, чтобы туда больше ничего не попало. И твое сердце очень скоро, оно станет каким? Ну, не скоро, с годами, как сердце Меухолы. Оно станет каменным. А в чем плюс каменного сердца? А? Ну, ты ему не сделаешь больно, да? А каменное сердце ты можешь только свою голову разбить, да? Но больно ты туда не сделаешь, потому что оно каменное. Оно каменное, потому что человек его закрыл, и он говорит: слушай, я не хочу, чтобы там было больно. И вот эта Меухола, она сидит, она равнодушна, она цинична, она ворчлива, да? Но она не хочет, чтобы ей было больно туда. И потому что сердце каменное. А Христос, вы помните, что говорит, что нужно сделать с каменным сердцем? Он говорит: ты придешь ко мне, и я возьму у тебя сердце каменное, а дам тебе какое? Плотяное. А какой минус плотяного сердца? Ты можешь ему сделать больно. Минус плотяного сердца — ты можешь туда опять ранить. Господь говорит: но ты пойми, у каменного сердца есть тоже минусы. Оно не может любить, принимать любовь и отдавать любовь. Оно будет закрытым, а плотяное сердце может. А почему это так важно для Бога? И мы, кстати, вчера у Насти на свадьбе об этом говорили. Потому что Господь говорит: самое главное для тебя — это чтобы ты научился любить меня всем чем? Всей душою, всеми силами, да? И всем сердцем своим.
И Бог говорит, я хочу, чтобы ты любил меня всем своим сердцем. Но сердце каменное не способно это сделать. И поэтому мы часто любим Бога разумом, и мы его дети, и мы понимаем и признаем это. Бог говорит, а я хочу, чтобы ты любил меня не только разумом, но и своими чувствами. Чтобы когда ты пел передо мной, молился мне, приходил ко мне, чтобы ты переживал эту встречу со мной. Чтобы мои отношения с тобой, это не были отношения такими формальными, религиозными. Но нет, чтобы были эти отношения, которые бы тебя наполняли, они бы тебя радовали, они бы тебя удовлетворяли. Когда бы ты мог со мной и плакать, и смеяться, и радоваться, потому что ты бы наслаждался мною, общением со мной. Бог говорит, я вот таких отношений хочу. А это возможно только когда ты отдашь мне свое каменное сердце и позволишь, чтобы я сделал тебе плотяное. Господь, а что мне делать, когда это плотяное сердце кто-то опять ранит? А ты придешь ко мне, я буду исцелять его. Потому что люди твое сердце не исцелят. Человек, который тебя ранил, который, может быть, ты надеялся, что он будет тебя любить и делать счастливым, он будет тебя любить, как сможет, но он никогда не сделает тебя счастливым. Господь говорит, я могу. Я могу делать тебя счастливым. Я могу любить тебя полностью. Я могу любить тебя так, что соберу все осколки твоей разбитой жизни и склею их по милости. А другой человек, который рядом с тобой, он будет тебя любить так, как сможет, но иногда он будет опять разбивать твой сосуд и опять в твое плотяное сердце приносить боль. И Господь, что мне с этим делать? А ты будешь приходить ко мне, и я буду его исцелять. Потому что ты нигде, человек, ты нигде не найдешь такой любви, как у него. Ты нигде так не будешь счастлив, как перед ним. И в этом, друзья, есть Его благодать, о которой мы пели. Аминь. Это то, что ты не можешь понять просто технически разумом, но это то, что ты, понимая, можешь пережить, влюбляясь в Него, приходя к Нему, ища у Него силы и исцеления своего сердца. Возможно, ты чувствуешь себя, как чувствовал Мелхола, но точно есть выход, и он точно не у Давида. Давайте помолимся.